Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Окружающий нас. Экология городского звука. Передача из архива 2005 года. Участвуют композиторы и теоретики музыки Владимир Тернопольский и Петр Поспелов, продюсер Анатолий Голубовский, поэт и депутат Мосгордумы Евгений Боимович, главный звукорежиссер телеканала «Спорт» Игорь Исаев и писатель Андрей Левкин. Первый вопрос. Конечно, трудно такое себе представить, но как бы вы выходили из положения, если бы вдруг оглохли? Владимир Тернопольский, ну, пожалуйста.
История уже знает подобные примеры, да. Вы знаете, что Бетховен страдал с глухотой, и в конце концов он действительно оглох. Надо сказать, что, может быть, самые удивительные его сочинения как раз созданы были вот в этот период, когда он был глухим. Причем в музее Бетховена в Бонне находятся такие специальные трубки, которые сделали друзья Бетховена, для того, чтобы он прикладывал их к инструменту, по которому он нещадно колотил, и для того, чтобы он пытался что-то услышать. А вы знаете, а мы, в общем-то, уже почти глухие все, потому что мы живем в таком каком-то звуковом аду, в звуковом болоте, в звуковом кошмаре, что, в общем-то, ваш вопрос, он так, на первый взгляд, действительно, может быть, такой шокирующий, а так по существу он очень такой близок к истине. Так что, что бы мы делали, я бы приставку «бы», наверное, снял, а просто задал вопрос в настоящее время. Что мы делаем? Ну, вот лично я сочиняю музыку и слушаю музыку.
Спасибо, Владимир Тернопольский. Анатолий Голубовский.
Первая мысль, которая бы пришла мне в голову, наверное, надо повеситься, потому что очень это все страшно выглядит. Вторая мысль – это все-таки действительно пойти по пути, наверное, великих, которые попадали в такую ситуацию, и как-то из нее выходили и оставались дееспособными.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Евгений Бунимович.
У меня был опыт, не тот опыт, когда я оглох, но был опыт, когда у меня в классе учились девочки глухонемые, которые учились говорить, и это был опыт именно обучения их в классе со всеми остальными детьми. Вот это действительно проблема, потому что они ничуть не менее коммуникабельны, они ничуть не менее в своих нормальных детских проявлениях, чем все остальные. Но коммуникация была, естественно, усложнена вот этим самым глухотой и таким скрипучим механическим голосом, который в такой ситуации, когда его ставят, это голос искусственный, это, конечно, поразительно, что его все-таки ставят, да, но это именно так. Рядом с этим, честно говоря, проблема вот такого, знаете, человека, который глохнет, так сказать, с годами, она другая, потому что коммуникация уже налажена. Уже есть жена, дети, друзья и все остальное, и поэтому я бы не стал вешаться даже в первый момент, как Голубовский. Дело в том, что ну, уже многое есть в этой жизни, да, и, кроме всего прочего, есть компьютер. Мы в некотором смысле оглохли, потому что мы находимся в виртуальном мире, и там вообще все равно, есть у тебя уши или нет, там по-другому это все воспринимается. Я думаю, что, наоборот, это дало мне возможность гораздо больше и лучше сосредоточиться на каком-нибудь одном деле, а не на тех многочисленных, которыми я сейчас занимаюсь.
Спасибо Евгению Бунимовичу. Игорь Исаев.
Мне кажется, глухота была бы поводом для того, чтобы прислушаться к вибрациям этого мира, наконец-то избавиться от этого звучащего кошмара и разработать какую-нибудь другую сигнальную систему, которая помогала бы выжить без системы слуха как такового.
Спасибо, Игорь. Андрей Левкин.
На самом деле глухота – это ведь не отсутствие звука, это, в общем, довольно тяжелое гудение, судя по всему, так, по ощущениям. То есть ситуация будет изначально депрессивна, но на самом деле для коммуникации особых проблем нет. То есть то, о чем говорил Евгений Аронович, совершенно верно, все коммуникации налажены в семье, с друзьями, ну, и переписываться, и как угодно. Даже музыку можно слушать, просто смотреть, что у тебя стоит на полочке, и просто все это вспоминать. Единственная проблема вот с этим постоянным звуком, который будет сидеть в голове, и связанным с этим депрессией.
Спасибо, это было мнение Андрея Левкина. Петр Поспелов.
А я бы сначала расстроился, что я лишился музыки, а потом бы вспомнил о том, что музыка – это не звуки, а это организация времени. Композитор занят не тем, что организует звучащую материю, а тем, что он организует время. И я бы стал режиссером немого кино, и попытался бы воплотить образы в симфонии визуальной.
Спасибо, Дмитрий Поспелов. Ну, давайте все-таки поговорим немного о ситуации звукового ада, которую нам начал рисовать Владимир Тернопольский. Я, увы, не могу не согласиться с тем, что я нахожусь в звуковом аду, и для меня, увы, городские шумы, и шум метро, и шум улицы, и какие-то ремонтные работы за окном, и шумы автомобилей, в общем, создают к концу дня какую-то совершенно невыносимую картинку. Может быть, это я такая нежная? Петр Поспилов, пожалуйста.
Проблема, мне кажется, совершенно не в том, что шумят стройки, шумят машины. Пусть они себе шумят. Это не информация. Хуже, когда звучит музыка. Вот в чем проблема. Музыка окружает нас на каждом шагу. Она заполняет наш слух. А музыка – это информация, и она отвлекает нас, она заставляет нас ее слушать, она приковывает к себе внимание, она заставляет ее анализировать. Звуки окружающие прекрасные и в деревне, и на природе, но и в индустриальном мире тоже, да. Можно же вспомнить, что там Пудовкин, например, для фильма записывал симфонию порта. Каждый корабль гудел по определенной партитуре. Композиторы вдохновлялись шумом города. Он и Гер написал «Пасифик 231» про то, как едет паровоз. Тогда все восхищались изобретениями. В это же время примерно Масалов написал «Завод». Одинаковые совершенно пьесы, там изображается, как работают механизмы. В этом есть своего рода поэзия. Может быть, сейчас уже она не так актуальна, потому что мы привыкли к техническим изобретениям. Но, тем не менее, сами по себе они, не являясь продуктом некой примитивной, навязанной нам художественной воли, никакой трагедии не несут. А вот музыка – это беда.
Вот это было мнение музыковеда и композитора Петра Поспелова. Можем передать слово Бунимовичу.
У меня такое впечатление, что я родился где-то в совершенно другом месте. Вот, что все, кто меня окружает этим столом, они, видимо, родились в трогательной деревенской идиллии, бревенчатой избе, там, с березой там, и с таким журчанием ручья. Потому что для меня, как человека, родившегося в Москве, на Арбате, в роддоме Негра Румана, это звук моего рождения. Никакого особенной информации или неинформации он несет, я не могу без него. Я вхожу в дом, и я включаю радио сразу. Жена моя, которая родилась в деревне Бежицы Брянской области, тут же его выключает. И так 30 лет длится наша совместная жизнь. Я не могу без этого. Я работаю таким образом. Мне нужен этот фоновый шум просто. Я дитя большого города. Это правда. Это так. И в ситуации, когда тишина повисает, она меня напрягает гораздо больше, чем вот наше метро, так сказать, на всех станциях.
Спасибо, Евгений Бунимович. Игорь Исаев, пожалуйста.
Агрессивная звуковая среда города наращивает и наращивает свои обороты с каждым буквально днем, не то что каждым годом. И от нее все труднее и труднее становится экранироваться каким-то образом. Поэтому то, что было 30 лет назад, и те шумы города, они были совершенно другими, ласковыми, мелодичными. Там действительно можно было писать симфонии. Но сейчас от этого хочется убежать все больше и больше.
Спасибо, Игорь. Андрей Левкин, у вас есть?
Ну а что? Тут нет противоречия сельской жизни, городской, потому что сезонные же присутствуют. Если идут стройработы, значит лето. Лето положено что-то копать, громыхать, рубить. Если что-то чавкает там по слякоти, значит осень. Все абсолютно в природной схеме. Но речь же идет о навязывании. Вот то, что говорилось о структуре использования времени. Когда появляются некоторые вот артефакты, видимо об этом, да, которые начинают что-то пожирать. Причем непонятно что. То ли время, то ли уши. Вряд ли уши все-таки. Это какое-то другое оскорбление все же.
Я хочу отдать слово Владимиру Тернопольскому.
Ну, мне кажется, здесь очень многое зависит от точки отсчета. Понятие «шум», оно выходит за рамки только такого звукового узкого понимания. Да, в информации есть шум. То есть это все то, что мешает нам воспринять конкретную информацию по конкретному каналу. Мне показалась замечательным вот эта идея о тишине, которая напрягает еще больше всего. Это действительно, по-моему, очень точное замечание. Во время напряженной тишины мы остаемся как бы наедине с самим собой. И это довольно страшная вещь, такое космическое какое-то одиночество. И это действительно наверняка самое напряженное такое состояние. И, кстати, этот эффект известен еще со времен, не знаю, какого времени. Он в теории аффектов тоже, значит, зафиксирован, что вот пауза, генеральный момент какой-то, или, скажем, в музыке понятие генеральная пауза, это еще классической музыки. Это очень важный момент. Но в современной музыке я не говорю, там, Кейдж – это поэт тишины, и Веберн – поэт тишины. Это, может быть, едва ли не более значимое средство музыкального языка, нежели конкретные звуки. Потому что звуков много, тишина одна.
До чего мы дожили? Мы стали тишину воспринимать как паузу. В то время как на самом деле тишина – это нормальное состояние, возникающее в ней звук, ее как-то артикулирует, да? К этому, собственно, вот нас приучал великий композитор 20 века Джон Кейдж, да, который ничего не записал в нотах, да, а мы слушаем это как музыкальное произведение. Кто-то скрипнул, ах! А в сочетании с другим скрипом нам кажется, что это уже мысль какая-то, последование. Кейдж написал произведение, которое называлось «Руаратория». Он там собрал звуки, упоминавшиеся в романе Джойса «Улисс». Но это прелесть. Какой-то фидл, волыночка играет, звуки толпы, все это организовано. Вот звуковая среда, поэтизированная, выданная нам в качестве художественного результата. В этом он, кстати, был наследник романтиков, как Берлиоз писал «Сцену в полях», или Вагнер «Одинокий голос английского рожка» опускал в одном из эпизодов «Тристана и Изольды», или Рихард Штраус, написавший целую альпийскую симфонию, где мы прямо чувствуем, как солнце поднимается, как солнце заходит, или как Малер, у которого обычные коровьи колокольчики в шестой симфонии бренчат в оркестре, грубый звук, насколько поэзии они создают. Так вот, мне кажется, что ушла именно та вот звуковая среда, которую можно было бы апоэтизировать. Дорого стала стоить тишина. Нам нужно ехать куда-то за ней. Да? Вот я сейчас живу на даче, а рядом сосед строит дом. Я не знаю, что это будет за сосед, какие у него вкусы. Может быть, он в субботу за шашлыком захочет слушать Бетховена. О, какой ужас! Я должен буду слушать Бетховена вместе с этим соседом. А я не хочу в это время слушать Бетховена.
Петр Поспелов, а вы не предполагаете, что он будет слушать Катю Лель?
Дело в том, что любая музыка плоха, когда я ее не выбираю сам. Вот Евгений Бунимович, он все-таки сам себе включает радио, да, и он может его выключить, если ему покажется достаточно информации. Вот. А то, что мне навязывают, то, что я вынужден слушать, вот это вот есть та нагрузка, которая меня обязывает к такому внутреннему труду, которому я в данный момент совершенно не расположен. Когда я сажусь в такси, когда открываю дверь, торгуясь с ним, я победил, моя цена была названа, да, то я тут же говорю, так, музыку выключить.
Звук, окружающий нас. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
У меня вопрос к Игорю Исаеву. Как человек, который ведет машину и слушает мотор, насколько я понимаю, вот как он умудряется параллельно еще и слушать какую-то вот свою вот эту вот ужасную, не побоюсь этого слова, музыку, которую он мне вечно норовит поставить, когда я сажусь к нему в качестве пассажира?
Вообще машина – это плохое место, где можно слушать музыку. И музыка там звучит не очень хорошо. Для этого сделана масса технических средств, примочек и так далее, чтобы хорошо послушать эту музыку, но тем не менее получается это не очень приятно. Но дело в том, что это необходимость людей, поскольку очень много времени они проводят за рулем автомобиля, и, соответственно, чем просто сидеть и слушать двигатель, они занимаются тем, что слушают музыку. Причем отключая в своем уме дорожку номер один, это двигатель и все остальные шумы. И вот эти вот автомобильные системы, которые сейчас все больше и больше развиваются, становятся все более и более мощными для того, чтобы, опять-таки, все более и более агрессивно воздействовать на несчастное человечество.
Реплика звукорежиссера Игоря Исаева к писателю Андрею Левкину. У меня вопрос. Вот вы за своим компьютером, когда сидите, вы примерно так за рулем автомобиля. И я знаю, Андрей, что вы постоянно слушаете музыку при этом. Что это за функция такая вашего организма, которая вас заставляет, работая, создавать звуковой фон?
Это халява такая. Пишешь какую-нибудь ерунду куда-то, там понятно по ритмике, что это должно быть. Вот ты примерно знаешь, что это такое, врубаешь, и нет проблем. Ускоряет раза в два писание всякой чухни. Если занимаешься какими-то своими вещами, там уже сложнее, там вплоть до того, что плейлист себе прикидываешь, какие фактуры тебе нужны. Там не ритм, там разные звуки, но разные сочетания, там вплоть до того же Кейджа с дырками. Так что довольно прагматично. И потом это убирает звуки магнитофона со двора и что-нибудь прочее.
Спасибо, Андрей Левкин. Анатолий Голубовский, вы работаете в мире звука. Евгений Бунимович, приходя домой, он включает, да, радио. Вот нет у вас такой профессиональной болезни? Всем окружающим, родным и близким сказать: выключи радио, пожалуйста, выключи телек.
Нет, такой болезни у меня нет. И, наверное, я еще недостаточно профессионально безнадежно болен, потому что я с трудом существую без каких-то источников постороннего звука. Это может быть звук, исходящий из телевизионного приемника, который для меня очень часто выполняет функцию радио. Это радиозвуки. При этом, просто как у психоаналитика, откровенно скажу, что я не могу очень долго слушать, например, музыку по радио. Мне совершенно необходимо, чтобы произносился какой-то текст. Я-то как раз предпочитаю за рулем слушать текстовые какие-то сообщения и разговорное радио. И это повышает вот комфорт моего вождения. И вот этот вот информационный поток, который снимает проблемность и напряженность вот основного вида деятельности вот в данный момент, он облегчает мне жизнь.
Спасибо Анатолию Голубовскому. В общем, тот же самый вопрос у меня к Владимиру Тернопольскому. Считаете ли вы работу со звуком свою профессиональной вредностью? И убираете ли вы этот источник раздражения из своей личной жизни?
Ну, когда я работаю, то я стараюсь сконцентрироваться на чем-то одном. Мне мешает всякий звук. Даже когда я еду в качестве пассажира, мне как-то очень нервирует, скажем, слушание музыки по радио. Ну, может быть, здесь даже какая-то профессиональная болезнь. Когда слушаешь какую-то запись, если она не очень интересна, то она воспринимается либо как консерва, которую ты уже знаешь и сотый раз пережевываешь, либо как недостаточно совершенная, интересная.
Спасибо Владимиру Тернопольскому. Вот у нас, пожалуй, только Евгений Бунимович не может в тишине оставаться. Ему нужно, чтобы присутствовал звуковой фон постоянно. А вот я знаю, что примерно год назад в недрах Московской городской думы зародился такой законопроект о том, что, в общем, нужно с шумами бороться. Не правда ли, Евгений Абрамович?
Выражая народное мнение, я, конечно, понимаю, что нужно как-то бороться со звуком. Но хочу вам сказать, что закон о тишине, вот так он в народе называется, столкнулся с очень многими проблемами. Звуковая среда и среда юридическая оказались очень трудно пересекаемыми. Учитывая, что мы живем над нами кто-то, под нами кто-то, во дворе кто-то, ну, как обычно это бывает, то, естественно, ночью, когда все отдыхают с какого-то времени, там, с 11, с 12, хотелось бы сократить городской звук. Ну, например, там, звук строительства, там, звук еще какой-то. Но когда мы стали, во-первых, прописывать, какой звук сократить, оказалось, что это не так просто. Ну, например, вот вы законопослушный, тишинолюбящий человек. Но ночью залаяла ваша собака. Ночью закричал ваш ребенок. Вы должны платить штраф. А кто, собственно, докажет, что в этот момент была такая звуковая ситуация? Но сам миф о том, что существует закон о тишине, действует. То есть вот такой народный миф о законе о тишине, в отличие от самого закона, который, в общем-то, не действует. Я не знаю ни одной административной реальной истории, когда кого-нибудь засудили по этому поводу и наказали за нарушение тишины. А вот миф о законе о тишине, ничего действует. Вы знаете, немножко стало потише ночью. По крайней мере, организованный шум строек там и так далее, он, так сказать, немножко поутих.
Спасибо, Евгений Бунимович. Давайте Петру Поспелову.
Неужели мы в городе, ну, так уж страдаем от собак, от детских криков? Да ничего подобного, не в этом же проблема. Вот выходишь из метро, из любого ларька, бум-бум-бум-бум-бум, беспрерывно, безостановочно идет какая-то музыка. В европейских городах, я вот так подумал, не знаю, существуют там какие-то законы, какие-то аналогичные, или просто культура, может быть, уже выше. Допустим, в Париже какие-то, идешь там, саксофон на берегу Сены разливается. Ну, что-то в этом есть симпатичное. Или там играют.
Вы считаете, что саксофон на берегу Сены звучит по закону, а не потому, что кто-то хочет его слушать, а кто-то хочет играть?
Наверное, ему там разрешают играть, да? Или африканским барабаном.
Да мы тоже разрешаем играть саксофону. Вот просто из наших киоска звучит что-то другое, понимаете?
Ну вот именно, это может быть там тысяча оговорок для разных случаев, там в день города разрешить, в день десантника разрешить, но имеется в виду вот эта музыка, которая бубухает постоянно в общественных местах, а вот тетенька, которая огурцами торгует напротив этого ларька, весь день, как она выходит, у нее над ухом бубухает эта музыка, и ей ничего абсолютно. Она ничего не воспринимает, не страдает, ей что есть, что нет. Или продавщица, которая весь день стоит или в кассе сидит, а у нее там это радио какое-то играет. Эти люди просто не в состоянии активизировать слух в то время, когда это потребуется. Вот нельзя ли все-таки как-то навести порядок?
Я готов ответить на этот вопрос. Да. Действительно, каждому свое. Когда я прохожу мимо этого музыкального шкатулки, о которой вы говорили, возле каждого метро звучащей, вы слышите музыку, я слышу текст, и мне так же плохо. Я слышу что-то «Целуй меня уже», «19 дней везде», там, или что-то там в этом духе, да? И мне плохо, даже не от текста, а от этой рифмы, например, да? Или там, когда я вижу «Ночь твоя, добавь огня», я думаю, боже ты мой, ну, неужели они думают, что при такой плохой рифме будешь быть такая хорошая реклама, допустим? В этом вся проблема, мы же все разные.
Так поэтому... а в чем противоречие, пожалуйста?
Противоречие заключается в том, что вы ко мне обращаетесь как к человеку, который может написать закон о тишине, а на самом деле вы обращаетесь ко мне правильно, потому что я представитель комиссии по образованию. Только путем образования наших сограждан, которые будут понимать, что это чудовищно. Поп-звук мерзок не потому, что он поп, а потому, что это чудовищно. И вот только таким способом...
Потому что не я его выбираю, мне его навязывают.
Только таким способом можно до чего-то дойти. А остальное меряется только формальным звуком, то есть децибелами. Можно ограничить количество децибел. Но если оно будет чуть тише играть,
ничего, вам кажется, не
это ничего не изменит.
Это был немного страстный разговор Петра Поспелова и Евгения Бунимовича. У нас тут есть еще желающие выступить. Анатолий Голубовский.
Я столкнулся с ситуацией, когда звук был из жизни, например, некоторым насильственным способом устранен, а потом вернулся. Дело в том, что я живу в одном достаточно знаковом месте в городе Москве. Это дом на набережной. Самые престижные и самые комфортабельные квартиры в этом доме на набережной, они выходят на ту сторону, выходят на Москва-реку. Туда, где сейчас вновь красуется храм Христа Спасителя. Но в определенный момент, как известно, храм Христа Спасителя был разрушен. И, кроме того, там есть еще одна церковь, уже совсем близко к дому на набережной. Это церковь Николы на Берсиневке. Такой достаточно известный приход. И понятно, что со всякого рода ритуалами и православными службами связано большое количество звуков. В основном колокольный звон. И в определенный момент люди, которые вот этот вот звук из жизни, если не совсем, то в значительной степени изъяли, они вот и поселились в этих квартирах, которые выходили на несуществовавший тогда храм Христа Спасителя.
Наслаждаться
тишиной. А потом вдруг, во-первых, церковь Николы на Берсеневке начала функционировать, потом уже храм Христа Спасителя тоже врубил на полную мощность колокола. И выяснилось, что жить с этой стороны, ну, очень многим людям, которые, так сказать, далеки от этих сюжетов, ну, просто практически невозможно, потому что не только на Пасху, но и очень многие православные праздники, они сопровождаются колокольным звоном с самого раннего утра. Как тут закон может работать, не очень понятно.
Спасибо Анатолию Голубовскому. Петр Поспелов, пожалуйста.
С колоколами так это не только у нас. В Зальцбурге, например, я как-то приехал на фестиваль «Пансион». Говорят, вот это немножечко дешевле, чем все остальные. И утром я понял, почему. Просыпаешься – бум, в 6 утра колокол. Но колокольный звон вообще – это все-таки индивидуальная среда. Там в Москве он один, в других городах другой. И в любом случае он говорил о том, что город живет некоторой единой социальной жизнью. То есть ритм церковных служб он организует более-менее всех. Поэтому трудно себе представить, чтобы там многие спали в то время, как колокол звонит за утреннюю. Да, все просто шли на заутреннюю. Сейчас каждый выбирает себе индивидуальный режим, поэтому, конечно, объективное расхождение с общим, оно неизбежно.
Спасибо Петру Поспелову. А Владимир Тонопольский что-то хотел добавить.
Уровень, так сказать, допустимого шума – это понятие еще тесно связанное с уровнем культуры. И здесь вот приводили примеры разные города. Я могу сказать, что даже, так сказать, внутри Европы понятия об уровне допустимости различны. Например, в Италии разрешены сигнальные охранные системы в автомашинах, а в Германии категорически запрещены. Так что даже те немецкие охранные системы, которые стоят на наших машинах, они в Германии просто запрещены. Кроме того, в Германии есть, конечно, свои какие-то очень странные ограничения. Например, года 3 назад одного нашего русского музыканта, который играл что-то на саксофоне, а полиция попросила, в общем-то, убраться во свояси. А вот музыканты, игравшие с ним в одном ансамбле на других инструментах, им позволительно, так сказать, оставаться играть. То есть там свои есть ограничения. Но при этом мне кажется, что в Германии, в России законы пишутся уже поверх, так сказать, общественного некого молчаливого договора, то есть, который отражает определенный уровень культуры. Вот наш уровень шума, к сожалению, отражает наш уровень культуры. И тут как ни, любые законы можете писать, это не поможет делу. Это, так сказать, должно вызреть, произрасти, если удастся.
Это было мнение Владимира Тернопольского. Евгений Бунимович?
Я думаю, что действительно законодательство может только очень грубо ограничить какие-нибудь абсолютно вопиющие, в прямом смысле слова, ситуации. А в остальном, я думаю, вот это вопрос не законодательный, а вопрос экономический. У меня когда-то было предложение, я его сделал даже на странице какой-то газеты. Вот помните музыкальные автоматы в кафе, да? Я спрашивал, почему там нету черной кнопки? Вот заплатил такую же монету и 5 минут тихо. Заплатил еще, и еще 5 минут тихо. Почему только можешь заплатить за то, чтобы была какая-то музыка? И ты никак не можешь с этим справиться, когда ты сидишь и с кем-то разговариваешь. Нужно защищать себя в этой агрессивной среде.
Это было мнение Евгения Бунимовича. Давайте мы все-таки что-нибудь хорошее скажем о звуке, о том, без чего мы не можем обойтись. Анатолий Голубовский.
В городе Вене есть музей. Музей называется «Дом музыки». На самом деле это никакой не «Дом музыки», а «Дом звуков».
Петр Поспелов.
Однажды я провинился перед отцом. Ему подарили заграничную штучку, которая называлась спиночесалка. Она очень помогала ему в часы работы. И я как-то сломал этот предмет. Почему? Я бил им по столу. Мне нравился звук, который получался. Я бил по сапогам, по консервным банкам. Мне кажется, что прекрасны те звуки, которые мы производим сами, которые нам нравятся, которые мы издаем. У каждого есть своя песня, это само состояние пения. Давайте петь, давайте стучать, давайте музицировать, давайте объединяться в хоры, давайте учить детей музыке, давайте делать музыку сами. Тогда мы будем жить в том счастливом мире звуков, которые мы хотим иметь вокруг себя.
Спасибо Петру Поспелову. Евгений Бунимович.
Я приятном заслушивании поспеловского гимна, так сказать, звуком, который мы издаем сами, только я все-таки осторожно думаю, а что же будут делать в это время наши соседи, если они не хотят к нам присоединиться в едином песенном порыве. Вот в этом и есть наша проблема. Да? Вот это и есть граница нашей свободы, к которой мы пришли на сей раз через звук. Вот как соотнести свой собственный звук, который тебе нужен, да, с тем звуком, который вторгается в твой мир, это и есть наша главная проблема. Но я еще раз говорю, я-то как раз, по-моему, наиболее позитивно отношусь к звуку. Я включаю радио, я даже соловья однажды услышал. В общем, со мной все в порядке.
Звук, окружающий нас. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года. Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Мария Степанова, известный поэт, автор книги «Памяти памяти», награжденный в России, вошедший в шорт-лист английского букера этого сезона. Мария читает новые стихи от лица поэта-изгнанника. «Священная зима пандемии».
Мария, вы начали выкладывать не так давно у себя на странице в Фейсбуке совершенно удивительный какой-то цикл текстов новых, которые написаны от лица воображаемого поэта или же реально существующего изгнанника, человека, который находится в ссылке. А за этим множество ассоциаций от Овиде до Мандельштама и Бродского. Но и этот человек говорит каким-то, безусловно, очень своим голосом. Что это за фигура? Почему она вдруг появилась в вашем поэтическом сознании? А какие здесь отсылки работают? Сколько в этом персонального опыта? Как вообще это сделано?
Циклов на самом деле два. Я только что дописала, и она, наверное, к лету, может, даже выйдет, большой текст. Не знаю, то ли это цикл стихов, то ли это поэма. В общем, называется все «Священная зима». с поклоном нашему другу Леониду Десятникову. И это текст, написанный с учетом некоторого количества разноязычных стихотворных, прозаических текстов. И он имеет дело с ситуацией ссылки, но не совсем типичной. Он писался на излете, можно считать, уже второго года пандемии, вот этой бесконечной зимой 2020-2021 года, которая рано началась и, можно считать, что до конца не кончилась, несмотря на все это активное московское цветение. Зима нас заваливала картинками из самых неожиданных мировых точек. Колонна Парфенона в снегу, Рим заснеженный, Иерусалим, Стамбул. То есть места, которые, казалось бы, не предназначены для того, чтобы их снегом посыпали. Какое-то было в этом удивительное тревожащее единство. Как если бы весь мир, и так уже застывший, замороженный, да, есть этот монтажный термин «заморозка», который обозначает такую внезапную остановку, стоп-кадр, да, больше никто никуда не идет. Это то, что произошло с миром во времена пандемии, то, что, видимо, с ним всегда происходит, если мы обращаемся, да, к какому-то опыту предыдущих поколений. Это одновременно похоже на все, не похоже ни на что. Это огромное количество высвободившегося времени, которое невозможно использовать, потому что все наши способы старинной работы со временем, да, они здесь как-то не вполне оказываются адекватными. Это какое-то пятое время года, про которое мы знаем, что оно есть, и при этом не понимаем ни как его избыть, ни когда оно кончится. И у этого есть, конечно, некоторое количество культурных ассоциаций, которые по-разному, так или иначе, с некоторой настойчивостью отсылают к холоду, к вот этой самой точке заморозки. Если идти не очень далеко, то вот нам, пожалуйста, С.С. Льюис с Нарнией. Вот такое странное государство, где Рождеству, а значит и весне, запрещено приходить. Зима будет длиться вечно. Это точка, где на одном льду оказываются люди, кентавры, фавны и вся возможная мифологическая живность на равных. Но мы не знаем, когда кончится зима, можем только на нее надеяться, да, что когда-нибудь у нее есть естественный предел. Или мы вспоминаем мальчика Кая, который сидит на льду ледяного озера. Это называется ледяной игрой разума. Он должен, употребив свой интеллектуальный аппарат, сложить волшебное слово, которое положит ситуации конец. Но самому ему это не удается. Для этого нужен другой человек и другой тип коммуникации с происходящим. А если немножко дальше, то мы вспоминаем Дантовское озеро, девятый круг. Отчаянно отважное по тем временам предприятие. Он описывает самый нижний, невыносимый предельный круг ада не как место жары, не как место, где печи, огонь, копоть, вот такое вот огненное страдание, а как то же самое озеро, в лед которого вмерзают грешники и не какие-нибудь, а предатели. Иногда их вины довольно сложно осмыслить, да? Там же на подступах есть, например, Одиссей, который наказан за то, что он предательски заманивает своих спутников в выдуманное Дантом последнее отчаянное путешествие за пределы человеческого знания. И это считается предательством. Ему предоставляется слово, он говорит этот великолепный монолог, но так или иначе он тоже там, среди отверженных. И вот есть вот такой лед. Но когда мы читаем Данте, мы понимаем, что это тоже откуда-то берется. И так постепенно, да, назад, мы доходим до, может быть, первого текста в мировой литературе, который удивительным образом контаминирует вот эти несколько тем. Тему ссылки, которая кажется вечной, и неизвестно, есть ли у нее какой-то ум постигаемый конец. Это тема холода, как такого времени слэш-места, куда ты оказываешься изгнан за пределы человеческого обитания. Это место, где не говорят на твоем языке. Это место, где мир заменяется вечно ведущейся войной между какими-то непонятными нам племенами. И это место, где очень холодно, мучительно. И еще третья тема, да, это задачи и проблемы литературы и литератора. Да, буквально литературный быт. Это Овидьевские поздние две книжки. «Тристи» и «Письма с Понта» – это самое начало первого века, то есть, ну вот буквально 15-17 год от Рождества Христова, и это первая великая литературная ссылка. Литератор оказывается изгнан за какую-то не вполне прозрачную для него самого вину. Об этом есть великая статья Михаила Гаспарова, где он рассматривает и отбрасывает разные версии. Мы не понимаем, за что Овидий был сослан. И это, насколько я знаю, первый текст, где все эти вещи впервые связываются в один такой узел. А дальше узел только затягивается туже и туже, и те же вещи волнуют всех наших знакомых, да, Мандельштама, например, да, в 1933 году, перед тем, как он пишет свое сталинское стихотворение.
Ну, я думаю, надо вспомнить о том, что сам Данте был изгнанником.
Да, конечно. Он был изгнанником, и он был заочно приговорен к смерти через сожжение.
Паша, может быть, уже прочтем?
Давайте. Я только здесь скажу одну существенную вещь. Первое. Этот цикл называется «Овидий». В него входят 22 стихотворения, которые написаны буквально в режиме такого радикального перевода этих поздних овидиевских вещей. И часть этого цикла входит вот в эту большую книжку про священную зиму. И я пока еще сама не разобралась, да, с тем, как они уживаются. То есть есть вот этот овидиевский корпус, да, и есть книга, которая заведомо многоголосая. Там много кто разговаривает, включая Екатерину II. Овидиевские такие. «На меня разгневалось божество, я совершил оплошность. Какую не скажу, не скажу, какую совершил ошибку. И где я? Вот я, тут я. Лучше не навлекать на себя гнев того, что мощью равен богам, так что, если вы навлечете на себя его гнев, можно только надеяться, что и милостью он тоже богам равен. Каким именно? Кто из богов отличался особой милостью? Я совершил оплошность, ошибку. По ошибке я оплошность совершил. Какую, не знаю. Только догадываться могу, что ту же, что и этот вот, и этот, и этот. Я не буду их называть по имени. Это было бы непростительной оплошностью. Даже в моей непрощенной, непрошенной новой земле я любил город. И чтобы весной толпа вдруг вся на легком, дачный диван, и когда занавески дышат, себя, когда я с тобой, это была ошибка. Я был, было, была ошибка. Какая, не знаю. И вокруг меня люди с холодным оружием. И ни за какие деньги не найдешь корректора».
В этом стихотворении самое поразительное слово «оплошность», которое многократно повторяется его лирическим героем. Оно безошибочно отсылает нас к контексту репрессий 30-х и к такой психопатологической необходимости осужденным найти какую-то рациональную причину в своем собственном поведении.
Да, признать собственную вину, как если бы это давало какой-то шанс выхода из ситуации, из которой выхода нету. Но самое удивительное, что вот эти бесконечные, лихорадочные, повторные, мучающие себя и читателя апелляции к этой неназванной оплошности ошибки, это то, на чем строится элегия Овидия раз за разом. И он все время обращается, в том числе и к своим читателям, которые ему говорят, ну что, скучно уже, достало уже, ну сколько можно, да, вот зима. Собственно, про это я сейчас тебе прочту. «Я благодарен. Нам указали наше место, тебе и мне. Тебе сказали, веди себя поскромней. Ты жена, сама знаешь кого. С такой анкетой особо не высовывайся. Сын за отца не отвечает. Но ты-то ему не сын. А на меня, наконец, рецензия. Ура, рецепция. Меня прочли и даже позаботились укорить. Я пишу одно и то же. Про ту же зиму тужу, монотонно и без огня твержу, единообразные призывы к друзьям поручиться за меня, заверить, что ничего не было, и что больше никогда, и что был на хорошем счету, и что ноги мерзнут, и неужели тут и умру, и что стыдно просить, но кроме вас некого, одно и то же, монотонно, без огня, бессовестно, без остановки, как нищенка трясет трещоткой у тройных ворот. И будет, когда не будет ни ты, ни я. Удивительно, до какой степени ничего не меняется, включая язык, выбор слов и реакции знакомых.
Мария Степанова, поэты как перемещенные лица. Места, где не говорят на твоем языке. Священная зима пандемии.
Поразительно вообще за вашим циклом, конечно, встает вся трагическая история 20 века. И, в общем-то, и ваша работа с книгой «Память в памяти». Я, когда читала эти вещи вот, в вашей соцсети, я не могла избавиться от этого ощущения, что вот вся история 20 века, история человека и государства, и не столько, может быть, даже поэта и властителя, сколько человека и машины насилия, и психический сбой, который с этим человеком происходит. Мне кажется, вы вот с этим очень тонко работаете, что происходит с речью в тот момент, когда человек находится в изгнании, в тюрьме, в угрозе, от него все отвернулись. Он растерян, прежде всего.
Он растерян и он смещен. Вот есть это английское слово remove, да, которое может означать просто извлечение, да, перемещение, а может означать переход или в некоторых случаях единицу даже расстояния. И вот человек, который снят по той или иной причине со своего места и не может считать местом то пространство, где он оказывается, это, конечно, очень мощный сюжет 20 века, который даже не обязательно связан прямо с репрессиями, с беженством. Есть же очень много странных историй того, что можно считать вертикальным движением, каких-то расставаний с собственным прошлым, которые оказываются не менее травматичными для выживших, для внуков и правнуков, потому что они тоже сводятся к отказу знать и помнить.
Вот что сейчас имеется в виду?
А вот, например, я преподавала там какую-то свою память в Берлине, у меня была очень разноязыкая, многонациональная группа студентов. И вот несколько человек рассказывали о том, как семья в начале 20 века переезжает из деревни в город и обрывает все связи со своим прошлым. Первое, что они постарались сделать, они постарались забыть, как страшный сон, все, что они там оставили. И они были новенькие люди в чистом, как яичко, каком-то новом придуманном для себя мире, и они совершенно не собирались детям передавать вот это вытесненное, да, такое темное тайное знание о том, откуда они вышли. И, как ни странно, вот эта травма, эта боль, она длится так же. Она связана с другим набором триггеров. Она связана с другим набором чувств. Ну, например, стыд и незнание. И вот эта вот неуверенность в том, откуда ты взялся, кто ты такой и где, собственно, твое место. Вот это вот displaced person, да, человек, лишенный места. Его переложили с места на место, и он не считает то, где он приземлился, окончательной точкой прибытия. Вот это очень мощная вещь. Она, мне кажется, тот клей или тот цемент, да, который нас всех так или иначе привязывает друг к другу и роднит. Мы все люди с видоизмененным, отшибленным прошлым. Мы помним только то, что мы помним.
Сейчас ситуация становится легче, как вы думаете, благодаря многочисленным миграциям, благодаря тому, что мир вообще становится глобальным. Вот эти перемещаемые лица по своей воле часто. Что происходит с этим? Ну, вот вы работали с молодыми людьми, выглядит ли это как более легкая конструкция, или все-таки это то, о чем эти люди постоянно думают, ну, помнят, но как-то это живет в них?
Мне кажется, что потомки вот этих перемещенных людей, те, кого Хирш, да, в «Поколении постпамяти» называет выжившими, сурвайверами второго-третьего поколения, дети, внуки, там, четвертые, правнуки, это может быть первое поколение, для которого это так важно. И поразительно, до какой степени это работает. И они пытаются каждый по-своему нарисовать, склеить из чего-нибудь, из обрезков, из картинок, да, какую-то историю семьи и, значит, историю себя в связанный нарратив. Да, но мы же еще помним о том, что ничто еще не улеглось на место. То есть по мере того, как мои немецкие или венгерские студенты или кто-то из России, из Украины пытаются сложить вот этот пазл, есть люди, у которых дома разваливаются прямо сейчас на глазах, да? И это следующие сурвайверы третьего поколения, это которые...
И Кива, например, если говорить про близкие нам примеры, украинские, да?
У которых эта история перемещения, распада и невозможности найти себе место ни в одном из языков. Вот это вот просто сейчас. И то, что это происходит одновременно, и поиск, и потеря, и попытка добиться какой-то связности, это удивительно, но и очень страшно, да. Мы, кажется, миновали период иллюзий, когда казалось, что дальше надо только собрать документы, да, подобрать хвосты, все разложить по полочкам, и дальше будет внятная, осмысленная, выбеленная жизнь. Так, кажется, не будет.
Ну, об этом пишет Алейда Асман в своих исследованиях. И, кстати, я вспомню наших с вами молодых друзей, общих реакции которых на вот эту работу с памятью, которую мы, старшие, так любим, они отвергают это. Они говорят, ну, я не хочу, зачем мне это? Я хочу жить с чистого листа, это все, мне кажется, лишним. Потом, правда, они меняют свою позицию.
Ну, мы его любим, но мы, у нас же с ним на самом деле сложные отношения. Мы же обе пишем про семью много, про всякие семейные дела. И я думаю, что это чувство, которое мы делим так или иначе, что это раз, это не воля, а доля, это некоторая обязанность своего рода, с которой... Ну, от нее никуда не денешься, надо это бремя избыть. И это тяжелое бремя, это рюкзак, чемодан, какой-то груз, который ты на себе тащишь. Иногда удается, ну вот написала текст, да, можно этот чемодан поставить в угол на какое-то время, а потом он начинает вдруг подрагивать, и такие трели колесики, да, и снова вперед к станку. А мне кажется, что тем, кто моложе, во-первых, они это ощущают как очередную повинность. Родители нашего поколения, да, стучат тяжелым клювом и говорят, как я своему Гришке, детка, давай мы с тобой посмотрим семейные фотографии, это так интересно. Ой, мам, потом. Но, как ни странно, это потом наступает. Я все время вспоминаю и думаю о том, что мне все-таки отчасти повезло. У нас действительно сохранилось очень много каких-то семейных документов. Фотографии, писем, картинок, чашек, ложек. Когда я об этом думаю, о том, сколько людей, спасшихся, выживших, вышли из 20 века без чемодана, без мешка с памятью. Вот это, конечно, тоже своего рода катастрофа, да, с которой еще предстоит иметь дело.
Паша, вы сказали, что часть второго цикла связана со многими голосами. Можем об этом чуть подробнее? Как это сделано?
Это большая последовательность стихотворений. Неважно, сколько их, это несколько разных голосов в разных стадиях или степенях заморозки и разморозки. Там много разных сюжетов присутствует, связанных с холодом, связанных с вот этой пандемической ледяной ссылкой, с Овидием, конечно, с апокрифическим путешественником сэром Джоном Мандевилем. Там очень много про замерзшие звуки. Это еще один такой вечный бродячий сюжет. Их довольно много. И некоторые из таких замерзших текстов я перевожу или перепридумываю. Но в целом вся последовательность, она пытается обозначить вот эту определенную точку на таких часах без времени, где до всех рукой подать, где до Овидия, как до Петрония, как до Екатерины II, как до Мандельштама, всего ничего, потому что мы так или иначе вмерзли в один и тот же исторический культурный лед. И можно надеяться, что при определенных погодных условиях, в ситуации оттепели, какие-то разрозненные слова вдруг начинают звучать в другом порядке, не всегда связанные. Вот такой текст, который написан между зимой и зимой.
Мы из этого что-то можем показать?
Там некоторое количество женских монологов, тоже связанных с Овидием, с героидами. Он очень гордился, считал, что придумал жанр литературный. В общем, правда, придумал. Это был первый, считай, случай полновесной культурной апроприации, цикл поэтических писем, написанных женщинами-героинями, тем, кто их жестоко бросил в каких-то там стесненных, душераздирающих обстоятельствах. Кого там только нету.
То есть он от лица женщины делает?
Да, от лица некоторого количества известных исторических женщин. И это очень интересно, потому что это тоже такой узел, где связывается одновременно интерес, эмпатия, и при этом глубокая уверенность в том, что говорить-то за девочек все-таки надо ему, сами они, видимо, не справятся. И здесь-то мы понимаем, это Ио, любовница Зевса, к которой Гера так ревновала, что превратила ее в корову и напустила на нее чудовищного овода, который ее гонял годами по странам и континентам, не давая ей передохнуть. Текст такой. «Девочки мои говорят, бедная И, о, какая муха тебя укусила, милая! Мой МЧ говорит, малыш или моя маленькая, его бывшая говорит это или его тёлка. Я почти не нахожу в себе качеств, совпадающих с этими определениями. В последние месяцы я не нахожу в себе места. Перехожу из бара в бар, мне там тесно. Стреляю сигареты у продуктовых. Обхожу дозором заснеженные помойки, словно собираю бутылки или ищу венский стул. Дальше больше. Деревянные скамьи электричек, пригородные полустанки, бурый наст натоптан, овраги, бурелом, колодец за бумажной иконкой, заколоченный клуб, кафе-морячок, коровник, чешется кровь под кожей, наружу хочет, тесно и тут, небо низко, поля мало, хочется бежать, куда, сама не знаю, запрокинув голову, движениями крупа, разгоняя мушиное щекотание крови, сильными ногами, пожирая километры, без памяти, без устали, без остановки, на вольной воле размыкивая песню про Иву, без музыки, без слов, просто ау и ио».
Очень интересно, как вам было в уме мужчины?
Мне очень нравится. Я вообще считаю, что в этом смысле границ этой самой несчастной апроприации просто нет, потому что это занятие вроде как обязывает побывать в уме мужчины, в уме собаки, в уме коробки с продуктами и в прочих антропоморфных и неантропоморфных умах. Поэтому, да, конечно, отлично, чего уж там.
«Священная зима пандемии». Мария Степанова, «Основные стихи». И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода». Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.